Все так плюс.
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс», я Марк Нуждин, и сегодня у нас особый выпуск, просто потому что мы заканчиваем цикл, посвященный Романовым, посвященный 300-летнему правлению этой династии. Рассказали обо всем, о чем можно было рассказать, но, наверное, еще о многом не рассказали, потому что о всем, наверное, рассказать и невозможно. Но сегодня мы собираемся подвести итоги и опять, наверное, выйдем за пределы узкой тематики, которая подразумевает вот этот вот романовский цикл, и постараемся посмотреть на вещи немножечко со стороны, чтобы дать какие-то оценки тому, что было, тому, что есть, и тому, что, возможно, еще и будет в нашей истории. У нас сегодня специальный гость. Во-первых, у нас это здесь, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин. Забыл сказать об этом в самом начале. И сегодня наш специальный гость – петербургский политик и историк, что нам сегодня, наверное, более важно, Максим Резник. Максим Львович, добрый день.
Добрый день, Марк. Добрый день, Максим. Добрый день, уважаемые зрители. Очень приятно побеседовать сегодня с уважаемыми нашими коллегами и с вами.
Я напомню, что эту программу вы можете смотреть во всех доступных способах и в онлайн-приложении, и на канале «Ищем выход» в Ютубе. Если смотрите это дело в социальных сетях, то обязательно ставьте лайки, делитесь этой записью, потому что это очень помогает нам противостоять атакам недоброжелателей. И, конечно же, помогайте нам, все способы в описании программы. Но я вам, по ходу, еще напомню, как это делать и зачем это нужно. А сейчас давайте начнем.
Как же так получается, что с 1917 года в России монархии нет, официально нет, как будто бы, а в реальности она есть, она воспроизвелась очень скоро после 1917 года, когда большевистская диктатура во главе со Сталином начала строить новую империю и построила абсолютную монархию, возродила крепостное право, ну это вот бесправие колхозников абсолютное, беспаспортное. Потом, казалось бы, эта империя снова распалась, распрощались мы с этой формой правления единоличной, с несменяемой властью уже в 1991 году, и, о ужас, в 21 веке все сначала, по сути, Россия – это опять монархия. По сути, без формального венчания на царство Владимир Путин все равно де-факто является государем-императором, а миллионы россиян так и продолжают свою жизнь в виде бесправных подданных. И получается, это такой для начала вот общий вопрос к Максиму Резнику, как к политику, как к человеку, который непосредственно принимал участие в работе законодательного собрания Санкт-Петербурга много лет, был близок к власти как минимум в одном из крупнейших городов России и в бывшей столице Российской империи. Максим Львович, как же так?
Ну вот какие соображения, коллеги, по этому поводу есть у меня. И для того, чтобы их сложить, придется выйти за пределы вот цикла того самого. Придется выйти за пределы исторического цикла, связанного с правлением династии Романовых. Это моя точка зрения. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны увидеть, ну, действительно историю с высоты птичьего полета, историю нашей страны, и увидеть, что вот, начиная с завоеваний Батыя, да, в России постепенно, так или иначе, устанавливалась на этих землях, устанавливалась ордынская модель. Это касается не только Романовых, они, хотя это большой период истории, только часть того периода времени, когда в той или иной форме в России существовала ордынская форма управления, то есть полный приоритет власти над человеком, абсолютный приоритет государства и его интересов и абсолютное, значит, пренебрежение к правам и свободам человека. Это где-то было связано и с историей нашей страны, начиная с Ивана Третьего. Да, в какой-то момент страна надорвалась, и была смута, но с приходом как раз после смуты Романовых эта модель постепенно, не сразу, я не буду сейчас вдаваться в детали, потому что мы хотим как бы увидеть историю в целом, стала воспроизводиться. Да, в истории России были очень мощные шаги на пути к свободам и к свободе. Ну, например, об этих страницах, кстати, не любят вспоминать, почему у нас, ну, это, кстати, тоже укладывается в ордынскую модель, все время вспоминают каких-то полководцев обязательно тех, кто проливал обязательно человеческую кровь, потоки крови, они почему-то герои, хотя, конечно, так сказать, в военном деле, наверное, они действительно мастера. Ну, так вот, например, мы не вспоминаем реформу Александра II, ту судебную реформу, да, которая, ну, на тот момент была абсолютно передовой даже по сравнению с европейскими моделями. Или выборы в учредительное собрание, которые прошли прямые, всеобщие, да, тайные, равные выборы. То есть в таких масштабах такой избирательной электоральной процедуры, такого уровня демократии, ну, не знаю, какая страна могла бы похвастаться в тот момент. Но да, это были маленькие шаги. 90-е годы, когда страна двигалась в правильном направлении и делала много неверных шагов, но там были тоже, их можно перечислять тоже, шаги, но это эпизоды, к сожалению. Да, в истории нашей страны это эпизоды. Я уж не говорю про историю Новгородской и Псковской республики, что принято, естественно, в кругу Ингерман-Ланцев, а вообще людей, связанных с Петербургом, так или иначе вспоминать, да, независимо от нашего отношения там, к политической составляющей. Так вот, мне кажется, что, в общем-то, ничего удивительного, что вслед за Романовыми появились генсеки, а вслед за генсеками появился путинизм, да, в его это чудовищные уродливые формы. Я бы сказал, такая диктатура, с одной стороны, неустойчивая, в силу отсутствия реальной идеологии, да, такой вот, да, внутренней, но при этом абсолютно чудовищная с точки зрения соединения себе практик худших совка и бандитов 90-х. Вот такая, такой жуткий симбиоз по своим практикам. Репрессии сегодня в России, как мы видим, да, ну вот, 70 лет не было. 70 лет не было такого уровня репрессий. То есть со смерти Сталина в стране не было такого уровня репрессий, который мы сейчас наблюдаем. Поэтому, конечно, вот, ну, хотя при этом, чтобы добавить к этой безрадостной картине многолетнего рабства, да, многолетнего поклонения верховной власти в разных ее формах, надо сказать, что сегодня, с моей точки зрения, как в этом чудовищном историческом контексте, в котором мы существуем, и человеческом даже скорее контексте, возможно, появится серьезный шанс покончить с ордынской моделью, с этой имперской моделью подавления и перемалывания человека в пыль, и у территории от Калининграда до Владивостока, я сейчас так сформулирую, и главное, конечно, меня заботит судьба, прежде всего, моего родного Петербурга, появится шанс, как мне кажется, появится шанс, что маятник качнется после краха неизбежного, как мне кажется, путинизма и, в общем, исторической перспективе скорого, мне кажется, для этого созрели все предпосылки, но вот после этого появится шанс на... выйти из этой парадигмы. Как это сейчас, может быть, не чудовищно звучит, потому что сегодня, конечно, так сказать, мы пребываем в состоянии граждан страны, являющихся просто воплощением абсолютного зла. Сегодня
планете. Максим Львович, а я не могу здесь не задать вам вот какой вопрос. Я единственное, что только перед тем, как я задам вопрос, который мне кажется совершенно очевидным, я нашим слушателям напомню, что для того, чтобы мы здесь продолжали наш цикл, а мы намерены его продолжить, нам нужны ваши донаты. Сколько не так важно, важно, чтобы вы какие-то деньги нам отправили, и мы смогли работать дальше. Нам просто не обойтись без вашей помощи в такого рода вещах, как оплата труда технических специалистов, как оплата места на сервере, как монтаж и так далее, и так далее. Поэтому мы просим вас о помощи. Каким образом вы можете эту помощь осуществить, смотрите в описании программы. Там все способы есть, включая даже самые простые. Просто положить деньги на телефон. Мы делаем эту программу вместе с вами, поэтому слушайте, смотрите нас, делитесь, ставьте лайки и, конечно же, помогайте нам. И о чем я хочу вас спросить? Мне просто очень напоминает то, что вы говорите, риторику как раз депутатов, может быть, предреволюционной, а может быть, периода революции февральской или даже, может быть, революции 905 года, вот та самая плеяда октябристов, когда они говорили, ну, слава богу, вот теперь-то у нас наконец-то появится шанс на другое развитие, но опять этот шанс заворачивает нас куда-то не туда. Это что-то в воздухе, что ли, такое? Почему?
Ну, потому что это непростая история, она не может в одночасье измениться. Вот меня, знаешь, дети спрашивали в школе, когда я совмещал депутатскую деятельность, ну, и был известным петербургским политиком на тот момент, даже дети понимали, кто преподает историю, и невольно все равно возникали вопросы, историю трудно преподавать, пытаясь осветить некоторые сегодняшние аспекты через ее знания. Вот они спрашивали, какая у вас претензия к Владимиру Владимировичу, главное, Максим Львович, скажите. И потому что это было в школе, мне казалось, что аналогии точные и уместные, я говорил о том, что главная претензия, что Путин школу закрыл демократии. Это и есть главная русофобская вот история. Путин-то и есть главный русофоб. Он сказал, ребята, все же понятно, вот 90-е все показали, мы к этому не способны, получается бандитизм, значит, полное безобразие. Ну, а в режиме школы он сказал, да зачем нам все эти вот учебники истории, зачем нам все эти вообще учебники демократии, пошли за школу пиво пить, пошли курить, а эти ботаны, которые там учатся, потом выйдут, мы им наваляем, потому что культ грубой силы все равно решает. Тут, ну, не можем обучиться демократии, как в анекдоте про медведя, а я, а мне, а у меня, да я вам сейчас шею намылю, там грубее сказано. То есть, ну, нечем, культ силы, да, стал насаждаться. И, естественно, так сказать, это хорошо ложилось на традиции, да, а для того, чтобы менять страну нужно быть прогрессором, понимаете? Вот, опять же, другой пример. Путин играл на всех этих инстинктах. Это было взаимное развращение власти и общества. Многолетнее, длительное. Гитлер правил в Германии 12 лет. Путин 20 с лишним лет правит страной. Поэтому значит, это нужно тоже учитывать. Так вот, это многолетнее развращение, на самом деле, конечно, было, ну, как бы, укладывалось в традиции. А вот я, знаете, как пришел в политику, и первые для меня выборы были в 93-м году. Не могу это не вспомнить, потому что это важно в контексте. Это же уже история наша. В 93-м году, когда я впервые голосовал, в Совет Федерации, тогда были прямые выборы, баллотировался Юрий Болдырев по Петербургу. И одновременно тогда мы принимали Конституцию. Опять же, это важно. Тогда Болдырев, как один из основателей «Яблока», ну и как и все «Яблоко», выступали против Конституции и призывали за нее не голосовать. И я, кстати, не голосовал, потому что она очень президентская и очень авторитарная, опять же, соответствующая ордынской модели. Так вот, Болдырев говорил какие вещи, да? Он не пытался всем понравиться, он говорил, часть петербуржца. То есть он говорил так: если вы за эту Конституцию, пожалуйста, за меня не голосуйте, тогда не ваш представитель в Совете Федерации. То есть он клал свой авторитет. Да, может быть, за Конституцию голосовали, агитировали все. Машина уже так, пропаганда всегда работала в той или иной степени. Да, это была Ельцинская Конституция, естественно, ее надо было протащить. Пройдут споры, принята она на самом деле или нет. Вот так или иначе, Болдырев вот нес некую прогрессивную функцию, таким образом воспитывал людей, пытаясь заставить их додуматься, а почему он так ставит вопрос. Вот мне кажется, политиков таких, Болдырев, ну, со временем, как и вся система, в общем, в достаточной степени деградировала, но, с моей точки зрения, у него другие недостатки большие. Но вот это я запомнил на всю жизнь. Я считаю, что это правильное поведение политика. И вот мы действительно должны убеждать людей, что да, это обучение необходимо, оно в наших интересах. Не все хотят учиться в школе, не все хотят сдавать экзамены. Мы помним всегда вот о состоянии общества второго класса, назовем так, на уровне школы, когда хочется бегать, плеваться, кнопки подкладывать на стол, за косички дергать, не до учебников. Но этот процесс, который придется проходить всем регионам в разной степени, как я вот говорю своим коллегам, петербуржцы и москвичи, наверное, в восьмом классе демократии. Многие люди в других регионах, где не было традиций парламентаризма, например, такого, как в Петербурге даже последние годы, при всех минусах, при всей искаженности этой системы. Ну, они, наверное, где-то во втором, а кто-то и подготовительном. Везде будут. Поэтому Россия очень разная страна на сегодняшний момент этой территории. И, конечно, она развиваться должна по-разному, в том смысле, что нужно учитывать состояние общества и, конечно, нести эту прогрессивную функцию постоянно, ну, грубо говоря, как это ни звучит банально и кажется неконкретно, но на место развращению и растлению путинской эпохи должны прийти образование и просвещение, неизбежное после вот этого краха путинизма морального, политического.
Максим, простите, я еще сейчас один вопрос задам Максиму Львовичу. Я понимаю этот процесс с точки зрения вашей, с точки зрения Болдырева, но я не понимаю его с точки зрения президента или монарха. То есть, представляя себя условно Николаем II, я думаю, ну, хорошо, наверное, надо быть прогрессором, надо как-то способствовать развитию общества, но у меня неминуемо возникает вопрос, а зачем? То есть, вот я что, как монарх, выйду к своим подданным и скажу: ребята, а давайте меня критиковать, а давайте меня смещать. И я вот очень неуютно себя чувствую в этот момент, воображая себя Николаем II. Какой стимул
к этому? Я не жду. В том-то и дело. Почему до сих пор я, как это уже общее как бы место в российской политической оппозиции, да, антипутинской, что должна быть парламентская республика, что президентская модель, она вот вообще с концентрацией большой власти в одних руках не способствует прогрессорской функции, а способствует желанию, ничего не объясняя, реализовать то, как ты видишь мир. Путин видит мир через джакузи дворца в Геленджике, или там через что он там, через такую дискотеку, да, или через новичок. Поэтому эти практики воспроизводятся. Можно, конечно, говорить, что нам нужен просвещенный монарх, но вам честно скажу, это, конечно, отдельный разговор, не знаю, Максим согласится ли. Но с моей точки зрения, вообще, название «просвещенный абсолютизм» или «просвещенная монархия» – это некий нонсенс, вообще-то говоря, историко-политический. Потому что, ну, знаете, как бы при том, что Екатерина II переписывалась с Вольтером, она там много чего делала, ну, то есть, там, понятно, подавляла в крови много-много чего, да, мы там из восстания Пугачева, там, польский вопрос, ну, много чего, много войн бесконечных, в том числе, так сказать, за, значит, сакральный Крым. А при этом просвещенная монархия, да, ей принято восхищаться, ну, я не знаю, для меня это странно. Поэтому я, конечно, считаю, что такая прогрессорская функция, она во многом зависит от системы, в которой существует политик. Если у него есть необходимость честного разговора с людьми, мне кажется, парламентская модель для этого больше подходит, потому что позволяет учитывать разнообразие, серьезные оттенки мнений, в том числе и в представительных органах. Так, мне кажется, тогда этот разговор становится более честным. И именно поэтому при всех минусах европейской демократической модели управления, в которой мы наблюдаем, в том числе и во время войны, да, когда вот очень долго принимаются те или иные решения, очень сложные процедуры, но мы все-таки видим, что эта модель основана на том, что думают люди. Именно и сегодня Запад, да, так или иначе, в достаточной степени, и, я думаю, до конца будет поддерживать Украину, потому что общественное мнение на Западе сегодня твердо стоит за эту позицию. И это, ну, оно есть страны, например, которые против. Я буквально недавно смотрел, чуть ли не вчера, разговор с министром иностранных дел Словакии, к сожалению, не помню, как его зовут, но вот тоже очень важно. Он сказал: да, мы знаем, что у нас только 38% населения поддерживают санкции против России. Но мы считаем, что нам нужно принимать непопулярные решения. Он то же самое сказал про прогрессорскую функцию, потому что есть более глобальные задачи. И да, мы понимаем, что мы рискуем таким образом на выборах. Но мы понимаем, что сегодня, может быть, на нас ответственность в том, чтобы увидеть чуть дальше. В этом и задача политиков — увидеть чуть дальше, чем думает обыватель. В хорошем смысле. Обыватель не обязан анализировать политические процессы глубоко. Для этого действительно существуют политики, но которые должны вызывать доверие, в том числе и такими поступками. Потому что я понимаю, что какой-то человек может такую позицию принять как слабость или какую-то антинародную. Но мне кажется, думающий человек всегда анализирует такие поступки и задает себе вопрос, а почему политики принимают решения вопреки вроде мейнстриму? Почему для них это важно? Вот мне кажется, заставить людей задумываться, это одна из задач политиков. И при парламентской системе, мне кажется, этих возможностей гораздо больше. А когда у тебя власть в руках, всегда велик соблазн, не советуюсь, реализовать то, что тебе кажется правильным. Ну, куда мы приходим, мы знаем в этой ситуации.
Ну, у меня тоже есть, конечно же, вопрос к Максиму Львовичу и как к историку, и как к политику. Еще раз вот повторимся, да, мы живем в нынешних условиях в России, в обстоятельствах, когда есть монарх. Абсолютно монарх, именно от его личного мнения и решения зависит, начинать войну или завершать войну, назначить в Санкт-Петербург губернатором какое-нибудь ничтожество типа современного Збеглова или кого-нибудь, может быть, более толкового. И еще этот человек, который, пока что удивительным образом он же не придумал, что вот где-то там историки раскопали, что царевич Алексей чудом все-таки спасся тогда, а это я, его прямой потомок и есть, поэтому можно венчаться на царствование. Так вот, он же любит себя периодически сравнивать с кем-нибудь из монархов. Есть ли вот в череде Романовых, там широкий ассортимент, хоть кто-то, с кем можно было бы Путина так или иначе сравнить?
Среди Романовых, пожалуй, вот сходу мне в голову не приходит. Безусловно, аналогии проходят, не с Романовым, а с Иваном Грозным, да? Вот тут аналогий много. Я говорю, что с Романовым сходу нет, а вот с Иваном Грозным, да. Вот с... Но мне кажется, понимаешь, я понимаю, что цикл Романовых, наверное, с Павлом Первым. Ты знаешь, если есть какие-то аналогии, я поясню, что я имею в виду. Мне кажется, что сегодня даже не о народе мы больше говорим, народ запуган, зашуган, его мнение выяснить довольно сложно, потому что люди, живут под страхом репрессий, о чем я говорил. Уровень у них очень высокий, и они показательно жестокие. А вот если говорить об элите, то она, безусловно, главный проигравший во всей этой истории. Потому что Путин обнулил сам смысл их жизни, нацелен на то, чтобы воровать в России и тратить на Западе. И, конечно, они его там люто ненавидят. И мы видим по многим проявлениям, что этот консенсус в отношении него, страха и ненависти, в элитах, безусловно, сложился. Есть, конечно, несколько там сумасшедших персонажей, да, которые, приближенных, да, Пригожина, да и то Пригожин, мне кажется, в данном случае его нельзя считать ястребом войны, просто он мерзавец, убийца и, преступник, но он сейчас, мне кажется, выступает как раз за слив всей этой истории, но это другой вопрос. Так вот, почему Павел Первый? Тоже ненавидели элиты, когда меня спрашивают, а как Путин закончит? Я говорю, знаете, в марте 1801 года Павла Первого ненавидели люто, это все стояло прямо в воздухе. Но про шарфик и табакерку еще никто ничего не знал. Возможно, что-то такое случится и с Путиным, мы не знаем. История иногда приносит такие сюжеты, лучше любых писателей-фантастов. Может быть, его задушат шнурком от зарядка от айфона. Представляете себе картину? Путин с высушенным синим языком, вокруг шеи зарядка от айфона. Я думаю, что многие в мире, все нормальные люди хотели бы, чтобы как можно скорее произошло что-то в таком духе, хотя понятно, что лучше бы он оказался на камне подсудимых, чтобы прекратились эти бесконечные убийства каждодневные, этот ужас вселенский. И, конечно, я думаю, что с Павлом Первым какую-то аналогию можно провести. Хотя только, наверное, в этом, потому что все остальное там совсем разное.
Хочется вступиться за Павла Первого,
конечно. Да, все остальное там совсем разное. Я сказал.
С оговорками, и даже то, что в конце концов на него было покушение, удачное покушение, завершившееся убийством, характеризует Павла Первого вообще-то с хорошей стороны. То есть он не был таким параноиком, которому надо было от всех там прятаться, скрываться. Ну хорошо, в какой-то степени...
Свой бункер он построил, свой бункер, в том понимании, Михайловский замок построить-то все,
что пытался. Мы про него рассказывали даже как-то, и не спасло. Ну хорошо, а вот это то, что история с тем, что... Может быть, он не лично, а вот выступит с инициативами, принесут ему корону, какие-то особо приближенные, какие-то лизоблюды, Владимир Владимирович, вот все, наши историки, Зорькин придет, только вместо карты 17 века принесет какое-нибудь генеалогическое древо и скажет, все, Владимир Владимирович, пора венчаться на царствование. Возможен такой сценарий?
Ты знаешь, степень сумасшествия такая, что любой сценарий возможен. Поведение иногда, уж зачастую поведение этой элиты, это если мы иногда пристально на них глядим, да, и не можем понять мотивы, да, как вот пауки в банке, понимаем, а почему вот так ведут себя, а потому что если камера нашего вида, нашего наблюдения отъедет и увидит картину целиком, вот банка стоит на огне. Кто-то уже из банки, из пауков поумнее осознал, типа Пригожина, что поражение неизбежно. Кто-то не понимает, почему так жарко, как индюк думает, думал, что купается, пока вода не закипела. Да? То есть он уже рефлексами ощущает, что что-то не так. И в этом смысле сейчас это все лишь признаки агонии, с моей точки зрения. И уровень безумия будет нарастать. Посмотри, что происходит вот на наших глазах. Вот это вот одно видео с подполковником российской армии, второе видео с тем же подполковником, которого оказывается там... Ну, то есть происходит какое-то действительно реальное безумие. Я честно говоря, я как историк просто не понимаю, как можно не видеть во всем этом безусловные признаки агонии именно путинского режима. Я сейчас говорю, я не говорю, что там немедленно наступит светлое будущее. Но, безусловно, режим персоналистской диктатуры Путина на наших глазах в исторической перспективе ближайший уже приговоренный. Вопрос лишь в том, как это случится. На этот вопрос я задаю ответ только
историю. Максим Львович, подождите, а вот отсюда у меня как раз продолжение вашей мысли. Если мы опять переносимся в 1917 год, а точнее даже, может, не в 17-й, а чуть раньше, то что мы там можем наблюдать? У нас есть определенная школа демократии, это у нас Государственная Дума, у нас есть школа демократии другого рода, это Советы, где есть представители разных партий, ну, эсеры там доминируют, но есть и другие тоже. Значит, и у нас есть рушащийся режим. И вот режим сносят, про царя забывают, тут же объявляют республику, но все эти школы демократии оказываются абсолютно бесполезны с точки зрения дальнейшего исторического опыта, когда, значит, небольшая партия захватывает власть и там, и тут, учредительное собрание разгоняется, и снова у нас, значит, образуется пирамидальная структура с вождем во главе. Вот что у нас сейчас со школами демократии, собственно, и почему школа демократии не сработала тогда?
Ну, потому что, во-первых, уровень понимания и образования других передовых учащихся, скажем так, да, стран, где демократия, ну, там, допустим, стран западной демократии, да, Англии, фракции, был тогда не так высок, как сейчас, это раз. То есть они тоже находились в стадии развития. Там же все не то, что они прям такие умные, у них все быстро получилось. Не будем в это вдаваться, но мы знаем, что во Франции сколько через диктатуру приходилось пройти, прежде чем от нее избавились окончательно. Так что тоже там было все непросто. Но, тем не менее, и тогда была война, и было во многом, ну, как бы не до России, да, то есть не очень понимали, что это такое, были свои трудности. Значит, а сейчас я, правда, искренне надеюсь на то, что все-таки общее понимание задач, стоящих перед человечеством, уж простите меня, перед планетой Земля, позволит людям, входящим вот эту вот рамштайнскую коалицию, да, поддерживающую Украину, ну, я считаю, просто поддерживающую демократию и свободу в этой войне, или даже, скорее сказать, поддерживающую антифашистское такое, антитоталитарное, значит, сопротивление, то среди них должно, мне кажется, созреть понимание, что невозможно от территории от Калининграда до Владивостока отгородиться рвом с крокодилами. Так это не работает. Ну, может, там на Западе перечитают Джоан Роулинг и узнают, что Волан-де-Морт не только должен быть уничтожен, но и не должен возродиться. А в нашем контексте нашего разговора это не просто избавление от конкретного человека. Это избавление от модели, демонтаж путинской системы, в принципе, демонтаж ордынской, если глубже говорить, системы. Потому что я считаю, что это должно стать общим осознанием. Демократизация России – это не вопрос желания кого-то там. Да? Понятно, как сегодня к русским относятся очень многие по понятным причинам. Да, и хочется сказать, догорите вы там синим пламенем. Но объективно надо понимать, что это вопрос выживания планеты. Если мы, то есть мы так иначе оставляем эту проблему наверняка детям и внукам. Она и так уже, извините, настолько глобальна, что и непонятно, когда ее последствия, так сказать, нам можно начать будет расхлебывать, и как мы их быстро, ну, вернее, не быстро, а как долго мы их будем расхлебывать. Но оставлять проблему демонтажа системы, которая все время воспроизводит агрессию, войну, и мы, многие из нас, ну, подавляющее большинство из нас не верило, что в 21 веке такое возможно. Давайте вспомним, да, наш шок ведь от этого. Мы представить себе не могли, мы люди, особенно воспитанные в парадигме, что там солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Да, то есть, поэтому вот я думаю, что неизбежно этот процесс, вот, ну, осознание этого должно быть общим. И вот и на это, кстати, сегодня работают, ну, вот, в меру своих скромных сил все, как мне кажется, ну, адекватные участники российской политической эмиграции. Те, кто может сегодня общаться с нашими западными действительно союзниками, да, те, кто выступает за свободу и территориальную целостность Украины. и за свободу России. И поэтому вот я сегодня считаю, что вот такой общий емкий лозунг «Победа Украины, свобода России» объединяет очень большое число людей. Одно без другого невозможно. И нельзя остановиться на одном. Восстановление границ недостаточно. Зло должно быть демонтировано в смысле системности. Да? Потому что Путин ведь во многом случайный человек. Да? Мы уже как раз в историческом контексте говорили и про Романовых, и про Рюриковича, и вообще про много кого. Тот прекрасно и из раза в раз воспроизводил эту ордынскую модель под разными названиями. Поэтому необходима, конечно, демократизация. Это вопрос еще выживания не только России, но и планеты Земля. Поэтому мне кажется, что это осознание с каждым днем крепнет. И я на это надеюсь искренне, что тогда действительно было не до России. Сейчас, мне кажется, надо понять, что это не только проблема россиян. Если мы действительно считаем, что на одной стороне находятся все, независимо от паспорта и гражданства, те, кто выступает против путинизма, против современной формы фашизма, современной формы агрессии и убийства, государства убийцы, террориста, то это все люди должны иметь общую программу действий, и что касается Украины, и что касается России. Поэтому, еще раз говорю, это актуальная и понятная повестка. Победа Украины, свобода России.
Максим Львович, у меня тогда еще к вам очень короткий вопрос. Вы, говоря о демонтаже ордынской модели, имеете в виду, что надо прямо с 13 века все демонтировать? Ведь Орда пришла в 13 веке.
Конечно, там есть очень серьезно. Я, честно скажу, я не хотел, тем более, что в изложении первоисточники это, наверное, нужно посмотреть и будет точнее. И мне кажется, что в популярном смысле, это много кто из историков писал об этом, об этих чертах, но мне в популярном смысле это очень хорошо Борис Акунин изложил, именно так и называет ордынской моделью, и подробно я описываю свои вот истории государства российского. Мне кажется, это очень достойный труд. Там я знаю, что к нему есть претензии профессиональных историков, но они, как правило, все-таки ищут и находят претензии, которые всегда можно к историку предъявить в деталях, но глобально, мне кажется, он указывает, что есть фундаментальные вещи. Да? Сакральность власти, он говорит об этом, обязательное ее обожествление, значит, обязательная полная вертикаль власти. Четыре основы. И он приходит к выводу, что невозможно перестроить это здание. То есть вот косметически невозможно. И он пишет о том, что все любые реформы, и приводит в частности реформы Александра II, в конечном счете как бы расшатывали основы этого здания, да, и возникала угроза его полного обрушения, что в итоге-то и случилось. В итоге-то и случилось в 17 году. И поэтому из-за этого обязательно следовала эпоха отката и контрреформ для того, чтобы остановить. То есть, и он говорит о том, что нужно в целом применять эту модель. Я с ним согласен. Это парламентаризм, это федерализм или конфедерализм даже. Это огромные права местного самоуправления. Например, мы можем поговорить об этом как-то отдельно, как это может быть устроено в Петербурге. Так устроена эта система власти, которая действительно будет максимально близка к людям. И действительно, это, конечно, свобода – это не только там, так сказать, права, но это ответственность, да, за выбор, за свой. Мы знаем, выбранные депутаты и прочие не подлежат обмену и возврату. Ну, это тоже все не будут и ошибки будут. Без этого невозможно. И вообще Путин тут будет очень сложно. Но нет другого. Еще раз говорю, у России нет другого пути, если, в принципе, на этом пространстве, неважно, как оно будет называться даже. Но прежде всего, сейчас мы кто-то обсуждает, распадется, не распадется. Я считаю, вообще неправильная постановка. Давайте обсудим, как нужно устроить жизнь. Тогда будет потом понятно, как люди хотят жить. Как будет устроена наша квартира, наше общежитие, не знаю, как хотите назовите. А потом обсудим ее величину. Сможем, может быть, мы придем к выводу, что, значит, всем вместе будет легче. Да, на конфедеративных началах. А может, мы решим, что нам пора бы разойтись. Потому что никак не получается. Я не знаю, как это будет. И не надо предопределять за людей сейчас. Вот опять, когда многие навязывают эту постановку вопроса, считают некое тоже неуважение к людям. Не надо предопределять. Говорить о существенных вещах, о отношениях человека и государства. А какое оно по размеру, это государство, потом обсудим.
Хочу спросить тогда про болезненную тему. Чего уж там народ безмолвствует. Так а может быть этому самому народу, который без конца столетиями притесняли уничтожение Новгородской республики с убийствами, с массовыми, с депортацией тех, кто выжил, с заселением города заново. Это было 500 лет назад. Потом все это воспроизводилось. Несогласные бежали в Сечь, несогласные, как Курбский, уезжали в Литву. Все это повторялось столетиями, теперь продолжается. А те, которые оставались, так может, их это устраивает? Может, им ничего другого и не надо? Вот им нужен такой батюшка-царь, правильный царь, который, да, казнит, да, который зато землицы держава прирастает, а потом можно к нему прийти и сказать: да хочешь, государь, казни меня, я вот в твоей воле, потому что вот ты настоящий, а не какой-нибудь там нюня слюнявый, права нам какие-то дает. Может быть, в 21 веке, раз все это опять воспроизвелось, ведь мы не будем себя обманывать, ведь Путин действительно пользовался поддержкой миллионов людей, десятков миллионов людей. Так может быть и не реформируемая эта система вообще никак, и снова воспроизведется, снова монархия, ну неважно, как она будет называться, название-то может быть не обязательно, чтобы это был царь и император.
Ну, я тебе так скажу, Максим, вот меня Марк справедливо представил, я петербургский политик, я действительно, мне трудно говорить за народ, когда речь идет о России, да, она слишком большая, я слишком мало ее знаю, я, конечно, много где бывал, например, за Уралом, да, в восточной части нашей страны, я был всего лишь один раз в жизни, в 2020 году, в Алтайском крае, я не могу сказать, что я знаю людей там, да, я знаю каких-то, да, я знаю Евгения Розина, но не могу сказать, что я знаю Екатеринбург, условно говоря, да, то есть я могу говорить за петербуржцев, что касается петербуржцев, тут, я думаю, мы не должны испытывать особого пессимизма. Напоминаю, ну, петербуржцы, мне кажется, как я уже говорил, вот говоря там о наибольшей подготовленности, как раз эти люди, которые, как мне кажется, совершенно не хотят быть рабами и совершенно и готовы быть свободными. Да, может быть, не сразу, может быть, сейчас просто это опасно, как бы чувствовать себя свободным. Да и потом, помнишь, как в фильме «Убить дракона» Ланселот говорит, один из моих любимых фильмов, он говорит, а откуда им понять, что знать, что такое свобода, у них ее никогда не было. Поэтому, если говорить в целом о людях, не надо, еще раз говорю, школы было очень мало. Это знаешь, как в республике Шкит, но откуда ты, что ты хочешь от беспризорника? У него вся жизнь нацелена на то, чтобы сохраниться. Как поесть, как накормить детей, чем лечить родителей. Как живет большинство наших людей, да? В этой бедности власть их довольно сознательно держит. Когда ты, о чем ты будешь думать? О выборах? О парламентской республике? Когда ты не знаешь, чем лечить? Кормить своих близких. Поэтому, конечно, это не всех касается, но в Петербурге все-таки уровень образования, уровень культуры, при всех тех чудовищных процессах, которые в Петербурге, конечно же, его тоже затронули. Да? И, конечно, сегодня, значит, наш город на просторах YouTube и вообще, ну, просто ассоциируется с такими, даже не знаю, можно назвать людьми, да, я сказал бы упырями, как Путин, Пригожин, Беглов. Да, гопник из питерской подворотни звучит оскорбительно, потому что я много раз говорил, Путин, он не из Петербурга, он из КГБ. А вот мы с тобой из Петербурга, я так считаю. Олег Валерьевич Басилашвили из Петербурга и многие другие, Александр Николаевич Сокуров и так далее, и так далее. И я думаю, что если, еще раз говорю, ну, такая возможность предоставится, я верю в этом смысле, в перспективы Петербурга, я оптимистично на это смотрю, при всем том, что, конечно, сейчас повылезали и в Петербурге тоже самые проходимцы, самые мерзавцы, которые чувствуют себя как упыри в соляной кислоте, и их время. Конечно, их время сейчас. Но так не будет всегда. Я могу подробнее дальше отвечать, как я изучал процесс, находясь еще в России.
Давайте
я...
здесь маленькую паузу сделаем. У нас примерно середина программы. Я еще раз напомню, что эта программа «Все так плюс». Итоговая программа по поводу 300-летнего цикла династии Романовых. Мы пытаемся посмотреть со стороны на монархию, монархизм, и вот эта вот тяга к единоначалию у нас, разумеется, занимает центральное место сегодня. Петербургские историки у нас сегодня, историк и политик Максим Резник, историк Максим Кузахметов. Мы вернемся через буквально через одну минуту. Далеко не уходите.
Весна будет.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полрубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, на Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Все так, плюс.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс». Здесь петербургский историк Максим Кузахметов, постоянный соведущий этой программы, а вот гость специальный на эту итоговую программу у нас петербургский политик и историк Максим Резник. Еще раз всем добрый день. Еще раз всем слушателям большой привет и большая просьба, конечно же, ставьте лайки, обсуждайте то, что вы здесь видите, потому что это нам очень помогает. Делитесь нашими выпусками в соцсетях. Ну вот, и продолжая разговор как раз вот о монархизме, хорошо, допустим, у нас существуют какие-то сейчас перспективы на то, что мы построим что-то отличное от вот этой вот большой пирамиды с человеком на верхушке, но вот куда денутся все те люди, которые очень комфортно себя чувствуют в той ситуации, когда какие-то политические шаги, во-первых, можно передоверить яркому, авторитетному, харизматичному персонажу. Это я специально говорю, чтобы вы как бы со мной не спорили, что, значит, вот нынешний наш руководитель может быть не очень яркий, не очень харизматичный. Допустим, это будет некий вождь, который действительно будет олицетворять собой весь народ, который будет с удовольствием ему вверяться. Ведь хочется, чтобы был какой-то вот прям босс во главе страны, который решит все проблемы и будет достойно выглядеть и в глазах граждан, и в глазах международного сообщества. Вот как деваться от того, чтобы не хотеть задержать его на 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 и до бесконечности?
Ну, я думаю, никаких велосипедов изобрести не получится. Нужно будет пользоваться теми механизмами, которые не всегда работают без сбоев, иногда со сбоями, но все-таки работают лучше любых других. Это механизм разделения властей. Да, 4 ветви, я в данном случае имею в виду не только исполнительную, законодательную, судебную, но я имею в виду и журналистику как отдельную. Я считаю, что это очень существенный инструмент, особенно в современном мире. Это отдельная ветвь власти. Это система сдержек и противовесов, система, опять же, парламентская, когда нет концентрации власти в одних руках. И даже если человек долгое время популярен, даже часть общества хотела бы передать ему большие полномочия, но все-таки существуют механизмы сдержек. Да, иногда авторитарные тенденции ломают эти механизмы. Мы знаем, что, так сказать, Гитлер пользовался демократическими процедурами для продвижения во власть, например, да, и относительно тщетными выборами, ну, с точки зрения подсчетов, да, и, то есть бывают разные системы и разные сюжеты. Поэтому, еще раз говорю, конечно, это вопрос, ну, больной, если говорить о нашей стране, она действительно больна, тяжело больна. Да, и происходит сейчас это агрессивное буйное помешательство в определенной части нашего общества и государства Российской Федерации в целом, как агрессивного и фашистского. Так вот, я думаю, что через какое-то время мы должны понимать, что больной будет очень слаб. Но его выздоровление, опять же, должно быть не только нашей проблемой. Еще раз говорю, конечно, правы те, кто утверждают, и по-другому и быть не может, что россияне только способны перестроить свою жизнь. Но я... надо понимать, что это будет очень непросто. Такие серьезные раны и травмы. Организм, если сравнивать с человеком, с болезнью, очень слаб будет. Очень слаб. А вирус все равно еще будет находиться в организме, хотя, так сказать, внешними обстоятельствами он будет там сильно подавлен. Поэтому, конечно, это будет общая задача. То есть, еще раз говорю, это не вопрос там: помогите россиянам построить демократию, полюбите нас, потому что вот мы сами не смогли, допустили такое чудовище, а теперь просим помощи. Нет. Мы не отказываемся, я во всяком случае говорю от себя. Я всю свою сознательную биографию боролся с Путиным и с его политикой. Я осознаю свою ответственность, я понимаю, что свой бой мы проиграли, именно поэтому стало возможно это ужасное преступление против Украины. И я осознаю свою ответственность, но я прошу помощи в каком смысле? Я не прошу сделать что-то за меня, но я осознаю тот факт, что... Это сложнейшая задача, и нам потребуется помощь. Может быть, она не будет нам оказана, тогда шансы на то, чтобы построить нормальную человеческую жизнь, будут меньше существенно. И это можно будет объяснить. Люди не обязаны. Но я поэтому рассчитываю не на какие-то, еще раз говорю, увещевания, а на разум и здравый смысл, и на желание обеспечить собственную безопасность. Вот поэтому мне кажется, что такие совместные усилия, они как бы могут, они могут дать результат. Еще раз говорю, история знает массу примеров, когда маятник исторически качался после краха одной из моделей, а сегодня мы имеем дело не просто с проигрышем войны, это крах, всеобъемлющий. Мы наблюдаем сейчас крах все политический, морально-нравственный, исторический, какой хотите, даже вот говоря про ордынский контекст. И все это происходит, и в этот момент, как ни странно, после краха появляется окно возможности для того, чтобы маятник качнулся в другую сторону. и позволил проявить и обществу, и самой стране, и каждому из нас свои другие качества, да, и действительно, может быть, удивить мир в этот раз совсем по-другому, не ужаснуть, а удивить в том смысле, что да, оказывается, способны, оказывается, могут, пускай не все, пускай не везде, пускай не быстро, но сознательно хотят. Я уверен, что людям это можно объяснить. Еще раз говорю, я никогда не пытался разговаривать с людьми, ну, часто, по крайней мере, там, в Рязани, Белгороде, за Уралом или в национальных республиках. Ну, то есть я общался с людьми разных, естественно, национальностей и регионов, но вот так, чтобы там работать как депутат, как политик, я не работал, я работал в Петербурге. И мне кажется, пускай кто-то посчитает, что я чересчур оптимистичен, но мне кажется, что мой город, наш город, он к этому весьма расположен. Просто, понимаете, когда долгое время система воспитывает и поощряет все худшее в людях, конечно, на поверхности вперед и выдвигаются люди, чего из, ну, понятно, каких качеств, да, а система сжирает тех, кто, так сказать, наоборот, вот предрасположен к такой политической там, позиции, которая связана с, ну, как бы таким ответственным отношением к людям, взаимодействием с ними и неприемлемостью авторитаризма. Но, еще раз говорю, я уверен, что те же самые люди, если мы говорим о каком-то там среднем звене, чиновничестве, если они окажутся в другой среде, то очень многие из них, я считаю, не потеряны. Да, мы должны, конечно, твердо разделить какие-то вещи. Вот, например, в декларации Берлинской, да, мы твердо говорим о том, что мы, во-первых, солидарны и преклоняемся перед теми, кто, несмотря на чудовищные репрессии, сопротивляется фашизму в России, путинизму. Мы солидарны с теми, кто не соучаствует. Эти люди не виноваты. Те, кто не соучаствует, сегодня попытка противостоять – это практически подвиг. Это очень серьезные риски. Нельзя их требовать от людей, уж тем более находясь самому за границей. Даже если ты сам там неоднократно оказывался в лапах, так сказать, в опричниках. Дело не в этом. Я прекрасно понимаю. И физически согласен с тем, что люди должны сохранить сейчас себя и внутренний свой мир, и физически просто не попасть под каток. Но убежден, что этих людей, во-первых, в Петербурге в разы больше, вот эти две категории вместе, чем тем, кто неистово поддерживает войну.
Не вот, Максим Львович, я все-таки не понимаю, на чем основывается этот оптимизм, потому что... Сейчас я чуть-чуть пессимизма тоже добавлю для равновесия исключительно, потому что когда в 16 веке русский народ спросили, ну что будем делать, дорогой русский народ собрался на собор и сказал, вот царя, это ладно, пример давний, хорошо. Когда в 17 году русскому народу дали исторический шанс, уже в середине 20-х было понятно, что, скорее всего, у нас будет... Да, господи, Мартов в декабре 17-го года писал, что идем к новому типу цезаризма. А в 90-е годы, когда русский народ тоже спросили, ну что, русский народ, дорогой, пойдем? Высказывания совершенно однозначные. Почему же сейчас-то что-то другое скажет русский народ, как вы считаете?
А почему французы в какой-то момент взяли и окончательно расстались с диктаторскими практиками? Почему-то это произошло, наверное, как, потому что прав, например, политолог Аббас Галямов, да, зачастую я согласен с его оценками, что каждая новая попытка построить демократические институты, пойти по этому пути, сделать шаги в этом направлении, приближает, делает каждую следующую попытку, это, то есть более вероятностный в смысле успеха. Это просто история доказывает. Еще же той же Франции, там много стран привести, начиная от, так сказать, Греции, да, родины демократии, заканчивая там, так сказать, родиной современной демократии Великобритании. То есть на самом деле действительно не все сразу, везде были свои Кромвели, были Робеспьеры, и много кто был, черные полковники. Но в итоге все равно, если ты понимаешь, что это правильный путь, если у тебя 20 раз не удалось взять планку, можно сказать, зелень виноград. И как Путин и сказал, не получается, ребята. Пойдем другим путем, пошли, и мы наблюдаем реализацию этого пути вот сейчас. Это вот сейчас на наших глазах происходит апофигей всего этого. Поэтому, конечно, поэтому я настаиваю на том, ребята, не получилось, пойдем 21-й, не получится у нас, я буду завещать там, потомкам, ну, условно говоря, это там, звучит там, ну, как, не как какой-то там наказ, да, просто ну, это все равно мы, значит, оставим им неизбежность этой работы. Может быть, мы не всю работу сделаем, и, скорее всего, не всю. Но нету другого пути. Это мое внутреннее убеждение. Я его не навязываю. Но я хочу попытаться убедить своих сограждан и думаю, что многие петербуржцы думают так же, как и я. Почему я думаю, что петербуржцы в большинстве своем не поддерживают войну и не поддерживают нынешний режим? Ну, просто по собственным наблюдениям, опыту и по симбиозу обстоятельств. Я могу подробно об этом рассказывать. В том числе про социологические опросы и мои разговоры с интервьюерами о том, сколько людей отвечают на вопросы. Один из 10 в первом опросе, один из 30 во втором. Кто же те 29 из 30 петербуржцев? Неужели лоялисты? Неужели путинисты и сторонники войны, которые не хотят отвечать на вопросы? А из этих один из 30 вот от этой доли рисуют нам там, 60-70% поддержки, и даже там оказывается 20-25%, которые артикулируют так же, как и я, в таких опросах, что я против войны. Да? Поэтому Я не видел ни... То есть, вернее так, я 2 недели гулял по 2 часа вот, по 80 острову. Я был под домашним арестом, я об этом рассказывал, по-моему, уже. Значит, я буквально пытался найти эти Z-машины, вот эту народную любовь к свершившемуся. Тревожные лица, бегающие глаза, опущенные глаза. Вот общее ощущение тревоги, да, все это я видел у людей. А встретил на вторую неделю старое ведро какое-то, «Жигуль» старый, да, с буквой Z наклеенный и со свежепроколотыми шинами. Очень символично. Думаю, что прокололи ему почему-то за эту букву. Кто-то букву, я подозреваю. Много видел антивоенных надписей в Петербурге. Фотографировал, даже выкладывал. Причем, более того, они были сделаны прямо в очень людных местах, и никто их не убирал. То есть, что говорит о том, что, в общем, ни особого рвения нет в борьбе с этими надписями, если нет прямого указания начальства по конкретному адресу. Много косвенных данных, много. Вся эта официоз, вся эта мерзость была на государственных учреждениях. Это вызывало боль у петербуржцев. Как увидеть букву Z на музее блокады Ленинграда? Это же степень кощунства, но только вот еще Мариуполь побратим такой. Значит, свадьба через изнасилование. Ну, то есть мерзость на каждом шагу, это вызывает боль. Надо понимать, что сегодня это не музей блокады Ленинграда, все это государственное учреждение, то есть это учреждение фашистского государства, как любая школа, детский сад. И лишь вопрос в том, как в этом учреждении выполняются эти команды, да? Насколько люди способны на местах сопротивляться, там, делать что-то спустя рукава, не соучаствовать и так далее. Мы видим сегодня и одно... составляющую российского и петербургского общества, доносы, кляузы, да, но мы видим и другую, что есть люди, которые продолжают сопротивляться даже сейчас. И сейчас и выходят на протесты, это не затихает. И, конечно, еще раз говорю, я в этом смысле считаю, что мы имеем основания надеяться на то, что у нас этот шанс получится реализовать лучше предыдущего.
Про монархию хочу все-таки спросить, возвращаясь, да, мы же там годами рассказывали о том, как осуществлялось правление Романовых, откуда они взялись, чем они закончили. И вот такой фантасмагорический вариант. Ну, не может русский народ жить без царя. Ну, вот никак не получается. И даже когда мы рассказывали о самом страшном бунте, восстании, да, во время правления Романовых, восстании Пугачева, кем себя Емельян Пугачев называл? Чудом спасшимся Петром III. Вот я, ваш настоящий царь. Все было ничего, пока жена ему в Казани не повстречалась настоящая, чуть все не погубила, не испортила. Ну так вот, и здесь, пожалуйста, демократичнейшие страны: Норвегия, Швеция, Дания, Голландия, а там монарх. Но он людям нравится, они женятся или разводятся, эти вот представители наследственной, да, власти. Есть о чем писать журналистам, есть что праздновать или отмечать по определенным праздникам. Ну, может быть, и вот и в России также вот, чтобы вот представители династии Романовых живы до сих пор, ну, через марганатические браки, так и этим не испугаешь никого в Северной Европе. Ну, и вот так же вот сбалансировать как-то, может быть, чтобы был, с одной стороны, и парламент, Дума, да, который принимает все решения, но для успокоения, чтобы им не пришлось себе находить какого-то вождя, еще вот такой наследственный, династический, вот и будет все сбалансировано тогда в сознании людей.
Ну, если предположить, что так и будет, ну, вот, и все сбалансирует сознание людей, и какой-нибудь свадебный генерал на троне, который, значит, не имеет никаких полномочий, и таким образом удовлетворяет вот такой, как, да, это вот суррогат этот, да, не настоящий король, не настоящий царь, удовлетворяет потребность людей в некой вот такой символизации государства и персонификации с каким-то человеком. Ну, может быть, такой ценой-то и пускай, если как в Норвегии, только я думаю, что у нас будет не так. Я думаю, что нам вообще не стоит на эту тему поднимать, ну, этот вопрос поднимать. Но Романовы были в нашей истории. Что сегодня могли бы сделать Романовы? Я могу сказать, с моей точки зрения, сегодня. Не поддерживать войну, как делают некоторые. Там, я не очень разбираюсь в их там генеалогических древах, да, и не знаю, кто из них Ролан Быков, а тот второй, который, знаю, корона Российской империи, кто из них там, у кого бороду будет выдирать за право называться настоящим Романовым, не знаю. Но если ты сын своей родины, и ты чувствуешь неисторическую общность, и ответственность Романовых, в том числе за некоторые трагические страницы нашей истории, помоги таким людям, как Гарри Каспаров, убедить западное сообщество, что Россия нуждается в демократии. Не в тебе, Романов, а в демократии. Вот, и, может быть, если бы сейчас, например, кто-то из династии Романовых встал бы в этот ряд, сказал бы: да, моя страна, моя любимая родина, которая связана, может быть, сейчас она мне не родная, я не живу в ней, но мои предки. Вот, и зов крови говорит мне не о том, что верните мне корону и сделайте меня, значит, императором или кем-то там, а дайте моей стране вздохнуть. Мой родной народ, как никакой другой народ, пострадал от диктаторов. Чужих, и что страшнее всего, своих собственных. И он, как никакой другой, заслуживает уже, чтобы столетиями истекая кровью под разными тиранами, как бы они красиво там ни назывались, да, неважно, они монархами называются, или генералиссимусами, или там президентами. Так вот, может быть, И у него должен появиться такой шанс, и я как представитель исторической династии, писавший там разные, огромную там, часть российской истории, хочу сегодня вот такой вклад в исторический процесс. Вот я бы к этому призвал всех представителей разных там, значит, ветвей, как, значит, разных там царевичей и королевичей, которые, значит, хотят, значит, почему-то себя, значит, в контекст исторический писать. А тех Романовых, которые сегодня поддерживают войну и фашиста Путина, презрение и... Лишний раз убеждаемся, что это не та семья, которая может на что-то по какому-то праву претендовать. Исторически так сложилось, они списали свою роль, там были разные люди. А сегодня, если неважно, то Романов, Терезник, Кузахметов или кто-то другой, ты сегодня должен быть на стороне тех, кто сражается за свободу и демократию, на стороне людей, защищающих честь и достоинство всего мира против безумной, разнузданной, чудовищной агрессии. Вот сегодня какая могла бы быть историческая там, роль тех, кто осуществляет себя с Романовыми, а вовсе не какая-то другая. Не надо ничего больше навязывать, никаких Романовых.
Слушайте, у меня, я смотрю на часы, что, в принципе, мы так приближаемся к завершению программы, и у меня отсюда, ну, во-первых, к нашим слушателям обращение, но у меня еще и есть вопрос, который я хочу, чтобы вы под занавес осветили. Во-первых, уважаемые слушатели, нам... нужны ваши донаты для того, чтобы наша программа продолжала выходить дальше, а мы хотим, чтобы эта программа выходила дальше. Помогите нам это сделать, как вы всегда поддерживали наши выпуски на протяжении всех тех лет, пока мы рассказывали вам о Романовых, а дальше мы будем рассказывать вам о властителях, не о генсеках, не о царях, не о тех, кто находился на первых местах, а о тех, кто неизменно был рядом с ними, о фигурах второго плана, не третьего, но второго, которые все время отсвечивали где-то рядом с вождем на групповых фотографиях. Нам нужна ваша помощь. Как это сделать, смотрите в описании программы. Способы самые простые, включая просто положить деньги на телефон. Мы продолжим работать с вашей поддержкой. Большое спасибо за то, что мы ее от вас ощущаем. Большое спасибо вам за то, что вы ее нам оказываете. Ну, а теперь у меня вопрос и к Максиму Кузахметову, и к Максиму Резнику. Я не знаю, кому из вас будет приятнее отвечать на него первым, но урок Романовых исторический, вот этого 300-летнего правления, он для страны, наверное, в первую очередь для народа, потому что, когда мы говорим «страна», мы почему-то понимаем какие-то государственные иерархии, с главным начальником в Кремле. Он какой? Урок, вывод?
Ну, я начну отвечать, да, а закончит Максим Львович. Я считаю, что, к сожалению, серьезного урока так и не извлекли наши соотечественники. Им не хватало этого царя. То есть мы рассказывали же, что Николай II вообще под конец правления был совершеннейше дискредитирован. Уже даже когда он находился в изгнании, не было попыток его освобождения. И никто себя не провозглашал. Во времена самозванцем, чудом спасшимся Николаем II, его дети, да, но не он. До такой степени он себя дискредитировал. А потом прошли десятки лет, и общество, и поклонение, и святой, и миллионы россиян немножко с ностальгией, немножко с тоской вспоминают, а ведь неплохой был царь, а ведь все-таки вот и Россия-то при нем землицей прирастала. Ну, они, правда, смутно представляют про поражение, там, которое он застал и в русско-японской войне, и капитуляцию в Первой мировой войне, но тем не менее, ментально, ну вот им всего вот этого как-то не хватает. И тогда уж в развитии, то, что вот и Максим упоминал, Романовы себя, кстати, дискредитировали и ныне живущие, потому что ездили по Крымскому мосту, одобряли присоединение Крыма, с Путиным встречались, улыбались и целовались. Так вот, пришло время, Земский собор и новую династию выбрать, и не обязательно, может быть, вот из бывших там дворян своих. Вот в Швеции до сих пор правит династия Бернадотов, от французского генерала, соответственно, да, а это демократия, которой вообще не придерешься. Ну вот, и может, вот такое будет. Это я, конечно, с иронией говорю. А вдруг вот такой счастливый баланс сам по себе произойдет?
Ну, я пожалуй, к тому, что ты сказал, Максим, добавил бы вот что. Немножко вот даже возвращаясь, помнишь, ты спросил о том, какой из Романовых как в чем-то хотя бы напоминает нынешнего, значит, руководителя государства. Так вот, с Николаем II тоже есть определенные, как мне кажется, переклички исторические. Ну, по крайней мере, как ты справедливо заметил, в конце своего царства Николай II, ну, в общем, вызывал презрение и нелюбовь в разные формы, но не положительные эмоции практически всех частей российского общества, вот, причем самых крайних, да, от революционеров до черносотенцев, скажем так, да. И вот мы сегодня нечто похожее с Путиным наблюдаем. Я каждый раз, начиная с войны, говорил, что консенсуса по поводу войны Кстати, как и тогда. Николая ненавидели как и кадеты, да, которые были за войну, да, так и большевики, которые были пораженцами. Так вот, консенсус в российском обществе не по поводу войны настанет, а по поводу вождя, по поводу Путина. И консенсус этот будет выражен простой формулой. Есть Путин, нет России, нет Путина, есть шанс. Да, этот шанс мы видим так, а господин Стрелков совершенно иначе. Но все равно понимание того, что это тупик, объединяет в этом смысле Путина с поздним Николаем II. Да? Хотя, конечно, я бы предпочел, чтобы вот зарядка от айфона как символ победы будущего над прошлым все-таки, так сказать, как-то здесь тоже поучаствовала, как и шарф с табакеркой в истории Павла. Но в любом случае, Николай II, конечно, это более такая серьезная история, и нас, я думаю, ожидает очень похожий период времени. То есть это тоже будет, это будет смута, революция, гражданская война в тех или иных формах. Я не хочу прогнозировать никаких апокалиптических сценариев, но, безусловно, мы уже наблюдаем, то есть в той или иной фазе и острой форме, уже, по сути дела, не войну с Украиной, а войну уже внутри распадающегося персоналистского режима. И поэтому я думаю, что вот этот урок надо извлечь. В каком смысле? Что шанс появится. Но профукать его, как в 17-м, мы не можем. Единственное, заступая за наших пращуров, за наших предков по демократическому, скажем так, образу мысли, по нашим русским европейцам, да, при всем том, что к ним можно много претензий предъявить, но все-таки, так сказать, они, так сказать, ну, пытались этот шанс реализовать. У них не получилось, они совершили целый ряд ошибок. Ну, это те вот уроки, которые мы должны извлечь. Да? Но у нас другой будет исторический контекст. Но многие, конечно, параллели будут. Власть нам, ну, нужно будет, так сказать, действительно формировать именно, ну, иначе, на принципиально других принципах, на принципиально других платформах, на принципиально других основаниях. Вот этот только вывод, если можно сделать какой-то урок из них. Хотя, как кто-то, не помню сейчас, к стыду своему правильно заметил, история учит нас тому, что она ничему нас не учит. Да? Или там история учится только тот, кто хочет ей учиться, у нее учиться.
Ну, видите, здесь, может быть, для того, чтобы не обижать тех, кто, по нашему мнению, не хочет учиться у истории, нужно сказать, что ведь из истории можно извлечь диаметрально противоположные уроки. И те, кто, как мы считаем, не хочет учиться у истории, на самом деле учатся у нее, но совсем другим вещам. Например, таким, что при сильных монархах мы прирастали, при слабых монархах мы, значит, нас наказывали. Россия всегда была против всего мира, и так далее. Ну, вы сами знаете все эти слова, что я буду повторять.
Поэтому я и говорю об ошибках и уроках не только власти, но, например, либералов. Ни в коем случае нельзя повторить, чтобы, значит, эту историю Милюков-Дарданельский, да, вот то, что кадеты на самом деле, ну, это уже мы в историю в другую удаляемся, но это моя личная оценка. Во многом вина, значит, за поражение демократических усилий 17-го года заключалась в том, что Временное правительство не хотело прекратить войну, которая была совершенно не нужна никому. Это, кстати, тоже о параллели. Да? Прекращение войны, безусловно, любая власть, которую Путин, превратить в войну не может. Нет основ... То есть нет условий. Он бы хотел ее прекратить на выгодных для себя, но они не сложатся. Опять же, нет времени для этого подробного разговора, я тоже много раз, поражение неизбежно. Поэтому он войну должен продолжать, потому что сам процесс длит его, как бы, пребывание у власти. Но раньше или позже это завершится, и вот тогда любая власть может либо повторить ошибки, ну, неважно, кто придет, да, скорее всего, это будут какие-нибудь умеренные фашисты на первой стадии, но в любом случае необходимо выйти из войны. Вот необходимо выйти из войны. Этот урок точно нужно сделать. Если мы хотим избежать чудовищных, катастрофических последствий этой путинской политики многолетней и его финальной стадии авантюры в Украине, то если мы хотим катастрофических последствий избежать, катастрофических для людей, я хочу подчеркнуть, не в смысле развала, и опять не про территории. Мне важно, какой порядок в комнате, в квартире, а не то, какого она размера. Если, извините, засрать все, что можно, ну так, пожалуйста, можно весь мир захватить. Вот тоже, в чем путинская идея? Весь мир в концлагерь превратить? У него нет идей, нет образа будущего. Еще поэтому он обречен. Так вот, нам, конечно, важно обсуждать качество жизни. Как будут жить люди? Вот на этом сделать акцент, а не на территориях. Какими по размеру они должны быть? Если сможем убедить мир, что это общая задача, если сможем извлечь ошибки, в том числе из 1917 года от наших предшественников, да, и, в общем, ну, тогда, я думаю, шанс у страны появится. Или, скажем так, кому не нравится слово «страна», то считают, что там должно быть много стран, вообще не принципиально. Появится у людей, живущих на этой огромной территории, от Калининграда до Владивостока, шанс на то, о чем я говорил всю передачу, на том, чтобы все-таки хоть с 21-го или какого угодно раза двинуться по столбовой дороге человеческой цивилизации.
Спасибо большое. порция оптимизма, конечно, нам всем сейчас не помешает, и я думаю, что все наши слушатели и зрители эту порцию получили. На этом мы заканчиваем и цикл, и сегодняшнюю программу, а дальше будем встречаться с разговорами о тех, кто находился на самой вершине власти, но, тем не менее, рядом с первым креслом. Впереди у нас властители. Сегодня, напомню, в нашей студии были петербургский историк Максим Кузахметов, с которым мы надолго не прощаемся, и петербургский политик и историк Максим Львович Резник, с которым мы тоже надолго не прощаемся, но в этом цикле, наверное, в следующем каком-нибудь спецвыпуске мы с вами еще пересечемся, но не на следующей неделе это будет, а вот со слушателями точно до следующей недели. Я Марк Нуждин, всего хорошего, до свидания.
До свидания.